Мужские жизни тоже важны. Всем привет, это мы расстались. За микрофонами Анастасия Ершова
и Никита Савельев.
Сегодня мы будем говорить о дискриминации в сторону мужчин, о насилии в сторону мужчин. И важный момент. То, что мы говорим, не отменяет дискриминацию и насилие в сторону женщин. Не говорит о том, что женщины страдают меньше или мужчины страдают больше. Мы делаем этот выпуск для того, чтобы просто подсветить, что с мужчинами тоже случается разное. Слушайте этот выпуск, если у вас это место такое сильно больное, то, возможно, слушайте его аккуратно.
Дисклеймер. Этот выпуск мы делаем не для того, чтобы каким-то образом навредить феминизму, потому что я сама феминистка. Еще этот выпуск мы пишем не для того, чтобы оправдать мужское насилие, потому что до сих пор в нашем мире в основном авторами насилия являются мужчины. Этот выпуск мы делаем для того, чтобы задуматься, для того, чтобы показать, что все жизни важны. Поэтому, мужчины, дорогие мои, послушайте, обнимитесь, поплачьте и живите, пожалуйста, подольше. Статистика беспощадна. Жизнь мужчин в России на 11 лет короче, чем жизнь женщин в России. На мужчин тоже оказывается огромное давление. И сегодня мы говорим именно об этом.
Знаешь, но никто не исследовал, насколько она ярче.
Е-ей!
Ну, я не знаю, как закричать, как будто у меня калаш в руке, и я такой пальцем вверх так делаю, типа...
Я тебе скажу, насколько она ярче. Инфаркт, инсульт, самоубийство. Россия на первом месте по числу самоубившихся мужчин на 100 тысяч населения. И это вообще-то не то соревнование, которое хочется выигрывать.
Ты вот говоришь, когда ты феминистка, я вот думаю, я не очень разбираюсь в определениях вот этих вот, и я так про себя думаю, а я психотерапевт, идентифицирую себя как психотерапевт и носитель таких гуманистических ценностей, где жизнь человека вообще-то важна. Неважно, какого человека, неважно, какого пола, неважно, как он себя идентифицирует, неважно, мужчина это или женщина, или еще как-то человек себя идентифицирует, неважно, какого он возраста, из какой страны, какой цвета кожи, какой расы. Жизнь каждого, она ценна. Раз уж мы достаточно много говорили, ну, так или иначе всплывало у нас про то, как... ценны чувства обоих партнеров. Мы говорили о насилии в сторону женщин, особенно вот в выпусках, например, про этичное соблазнение, неэтичное соблазнение, про пикап. Можно немножко развернуть, какие ограничения, с какими сложностями сталкиваются мужчины.
Это 100%. Ну, давай, Никитка, чувствуешь ли ты на себя давление общества в честь того, что ты мужчина?
Сложно сказать. Первый ответ, который мне приходит в голову, нет. Потому что требования, которые есть у общества к мужчинам, вот про которые мы сейчас поговорим, как будто бы они стали моими собственными требованиями, такими, знаешь, интроицированными внутрь. Все, я взял их на себя, и уже не общество на меня давит, а я сам на себя давлю. У меня есть, правда, переживание о том, что там я должен больше зарабатывать, я должен обеспечивать, я должен развиваться, я должен вести людей за собой, я должен менять мир к лучшему, что я должен быть сильным, что я должен выдерживать, что я должен больше терпеть, что если вокруг все отчаиваются, я должен быть тем, кто будет такой скрепой, таким стержнем между ними. Ну, если я внутри рушусь, мне надо отойти и где-то скрыться и там разрушиться так, чтобы никто не видел и другой не разрушился. Вот это у меня есть.
А чё из банального там по дому? Ты мужик, ты должен все починить и прикрутить, если что-то сломалось.
У меня такого нет. Ну, я такого не чувствую. Я нет, не упарываюсь.
Ну и чё, у тебя даже чемоданчика с инструментами нет?
Есть, но он мне нужен не для того, чтобы что-то чинить по дому, а он мне был нужен, чтобы собрать вон тумбу для телека, который я покупал. Самое большое, с чем я работал последнее время в терапии, самоограничение даже, которое у меня было, это ограничение на получение удовольствия. Что вот как будто бы все удовольствие, которое мне можно было получать, оно там осталось вот где-то там до вот окончания студенчества, вот где-то до этого времени. А дальше уже надо думать о карьере или бизнесе.
Серьезным надо быть.
Да, надо дальше думать о ответственности. Какую ответственность на себя брать, за что. Я долго вообще замечал, что я там ничего себе не покупаю, не исполняю какие-то свои желания. Не сказать, что это какая-то вот именно чисто такая мужская тема, потому что я уверен, что среди всех людей такое бывает. Но вот за собой я ее замечаю. Мне кажется, это не такая же, типа, вот чисто мужчину дискриминирует.
Но, честно сказать, я не помню, чтобы мне когда-то говорили, вот ты вырастешь и будешь отвечать за себя, тебе нужно научиться зарабатывать, обеспечивать семью. Вот так мне не говорили. Мне говорили, ебать, какой бардак в комнате, Настя, кто же, блядь, на тебе женится? Я думаю, на мне или на бардаке?
Да-да-да.
Типа, мне в этом бардаке все понятно. Или, Настя, ты так ужасно смеешься. Вообще, девочки так не смеют. Кто тебя полюбит с таким смехом? И вот какие-то такие вещи. А моему брату говорили, что он должен уметь драться, блядь. Что он должен уметь дать сдачи.
Про уметь драться — это вообще прям тема, потому что так интересно было. Мне папа всегда говорил, если меня кто-то обижал там, в школе, в детском саду, мне папа всегда говорил, типа, дай в глаз ему, и все. Но я ни разу не видел, чтобы папа кому-то давал в глаз. Ни разу не видел, чтобы папа дрался. Для меня это было такое двойное, что ли, послание такое, потому что, ну, я подрался там пару раз в школе, и все. Но вот стыд за себя. Вот мне кажется, вот когда мы говорим про какие-то гендерные роли, мужчина, женщина, кормитель, хранительница очага и так далее.
Кормилец, Никита, кормитель.
Автоматический кормитель. Подключаешь в розетку, и он кормит тебя, да. Кормилец или хранительница очага, здесь очень много стыда и соответствия каким-то вот этим установкам. И вот у меня... Правда, долгое время, да и даже сейчас, вот я, в принципе, никогда прямо с этим не работал, конкретно именно с этим, но даже сейчас я вот думаю, что, ну, вообще-то это стыдновато признаваться, что я не умею драться.
Зато быстро бегаю.
Да и бегаю-то я не очень быстро.
Да, блядь. Никита, не заставляй переживать за тебя. Живи в хороших районах.
Однажды, когда ночью на нас напали в Иваново, бегал я очень быстро.
Я помню этот ужасный случай, это было страшно.
Это было страшно, это было очень много адреналина, это было больно, потому что у меня потом челюсть была опухшая от удара со спины. Но это такое место, в котором, правда, вот я чувствую свое такое несоответствие вот этой вот мужской роли. Причем мне не мама говорила, что я должен уметь драться, а папа говорил, что я должен уметь постоять за себя.
Да, у меня слова папы с делом не расходились. Он говорил, что надо уметь давать сдачи, и он и пиздился, блядь, и раздавал всем по щам вокруг. Я за детство не раз видела, как мой папа дерется. Но при этом мне он говорил, ты должна уметь защищаться. Если к тебе мужик пристает, возьми палку и отпизди его. То есть мне можно было взять палку, какие-то дополнительные принадлежности. Моему брату... Нельзя было взять палку. Папа один раз увидел, как он дерется во дворе, пришел домой злющий, говорит, блядь, если бы я так дрался в твоем возрасте, я бы к сегодняшнему дню ходил с квадратной головой. Мы с братом тогда подавились и угорали, потому что папа был прям на эмоциях и был сильно недоволен тем, как мой брат дрался во дворе. Надо было как бы лучше драться и, видимо, валить с одного удара. Но сейчас я понимаю, что это не смешно. Что, правда, вот эти вот все жуткие истории... Мы же выросли реально в какое-то время жутких историй. А как он тебя от хулиганов защитит? Реально были какие-то, блядь, хулиганы, от которых стопудово пацан должен защищать. И через эту призму тоже оценивалось родителями и каким-то обществом, что вот можно иметь дело с этим мальчиком или нет. Это же просто дичайший пиздец. Спонсор сегодняшнего выпуска – платформа для онлайн-тренировок Fit & Zen.
Короче, лет 5 назад мне впервые защемило нерв. Но тогда я этого не знал, и я подумал, что у меня опять легкие заболели, что у меня опять воспаление легких, потому что все детство я как раз ими болел. И в силу своей ипохондрии пошел тут же по врачам делать рентген и проверять. Оказалось на рентгене, что у меня все хорошо с легкими, и у меня нет воспаления. А болит у меня, потому что защемило межреберный нерв. Вот так я понял, что сделать жим штанги и поразить тренера менее важно, чем правильная техника упражнений.
Рентген оказался хороший, а осадочек остался. Между прочим, мы вам продолжаем рассказывать о платформе Fit & Zen. Сегодня нам важно усвоить один урок. Безопасность и постепенность прежде всего. Не нужно никого поражать. Нужно позаботиться о себе. Повторим. Fit & Zen — это онлайн-программы для зала и дома. Там собрано огромное количество программ после родов для мужчин, для спины, на растяжку, общий комплекс, медитации. Плюс собрано большое комьюнити вокруг физкультуры. Там есть чат с единомышленниками, поддержка от кураторов, все с научным доказательным подходом.
Если вы только начинаете заниматься или занимаетесь нечасто, как я, то помните о безопасности и постепенности. Следите, пожалуйста, за своим дискомфортом и болью. Потому что гораздо лучше остановить упражнение или отказаться вообще от него, если у вас что-то болит, пропустить его, чем потом выпасть из тренировочного процесса на пару месяцев, потому что что-нибудь дернули себе или, не дай бог, какую-нибудь там связку порвали или сухожилие.
Именно это философия Fit & Zen. Они помогают вам избежать травм. В каждом упражнении подробно описано, за какими частями тела нужно следить, как повернуть руку, ногу, какие ощущения в теле норма, а какие не норма. Более того, в чате всегда есть поддержка, с которой можно обсудить нагрузку, спросить про технику, показать свое видео, чтобы вашу технику оценили, или задать любые другие вопросы, когда вам непонятно. Как будто вы занимаетесь персональным тренером, а это поддержка Fit & Zen.
Вот такого мне очень не хватало в тренажерных залах, потому что... Но, если честно, мне не всегда нравились тренера. Они такие мощные качки, которые типа «давай через силу».
Начнем с того, что с тренером заниматься — это очень дорого.
Это правда.
Раньше мне вообще было безумно дорого заниматься с тренером.
Это дорого, но и не всегда тренер профессионален, потому что я несколько раз приходил в зал, брал тренера, и тренер начинал со мной работать, не спросив даже про травмы, какие у меня и какие у меня есть ограничения по здоровью. А вот с поддержкой, как у Fit & Zen, мне было бы сильно проще. Я бы прям написал сразу же им в чат, сказал бы: у меня вот, смотрите, щемит нерв, у меня порван мениск, что и мне нельзя делать.
И у меня был перелом руки.
Там уж все срослось.
Все равно. На всякий случай, блядь.
Ну, на всякий случай, да. У меня кривая рука.
На платформе Fit & Zen есть все, чтобы регулярно заниматься с заботой к собственному телу. Дома, в зале. Вы можете всегда быть на связи с кураторами, а еще с единомышленниками, которые тоже занимаются по этим программам.
А по нашему промокоду «Расстались» вы получите скидку почти 50% на первый месяц занятий. Попробуйте всего за 490 рублей. Это сильно дешевле, чем заниматься с персональным тренером.
Ищите ссылку в описании к этому выпуску. Присоединяйтесь к Fit & Zen и тренируйтесь дома или в зале с любовью к себе.
Если пойти прям в самое начало жизни, то можно найти вот самое первое вот это вот такое интроицирование. Это то, что родился мамин защитник. Или вот если есть сестра, родился защитник.
Да.
Это даже так воспитывается еще праздником День защитника Отечества. Вот есть День женщин, а есть День защитника Отечества.
Дорогие мои мужчины, мужчиночки мои любимые, сладкие пирожочки, я вам принесла тоже ваш день. Международный день мужчин. Это праздник большой, вот как раз не военизированный, а такой гуманистический, прекрасный праздник, который придумали в ООН. Он празднуется 19 ноября. Девочки, кошечки мои сладкие, если вы хотите отпраздновать вашего мужчину, поздравляйте его 19 ноября. Этот праздник как раз призван к тому, чтобы бороться с дискриминацией вот в сторону мужчин. Например, то, что им нужно быть сильными защитниками Отечества и вообще умереть пораньше и все на себе тащить.
Что важно, я вообще никак не осуждаю идею быть мужественным, идею быть каким-то храбрым, идею быть защитником, неважно, там, мамы, сестры, отечества, кого угодно. В этом вообще нет ничего плохого. Это плохо, когда нет свободы выбора, когда нет возможности, когда не говорят человеку, что, ну, ты можешь правда быть там защитником, можешь не быть защитником. Можешь быть мужественным, можешь не быть мужественным, можешь в чем-то быть мужественным, а в чем-то оставлять такую женственную часть какую-то. Ты в чем-то можешь быть чувствительным, а в чем-то, правда, можешь выбирать быть таким стойким, крепким, кремнем и не разрушаться.
Но вот эти пожелания, понимаешь, для меня они бесполые.
Да.
Я думаю, а если мне нравится, например, все чинить? Реально, блядь. Вот у меня есть маленький секрет, маленькая тайна. Я обожаю все чинить. Я могу починить унитаз, я могу починить какие-нибудь трубы. Но вот весь всякий мелкий ремонт я могу сделать сама. Я могу собрать мебель, и я кайфую от этого. И вот у меня тоже есть чемоданчик с инструментами. Более того, мне даже друг подарил электрическую отвертку, блядь. Потому что я когда-то не могла выкрутить обычной отверткой что-то. И он такой, блин, ну иногда надо поднажать, Настя. На, возьми электрическую отвертку, она тебе поможет поднажать. Заебись. Но почему никто не говорит, что девочкам можно, вот, например, это делать, а мальчикам можно готовить? Нет, сейчас уже говорят, но в целом в культуре у нас до сих пор есть мужские обязанности по дому и женские. И вот если мужчина готовит, то типа, ебать, вот это он шикарный мужик, идеальный просто, где такого взяла? Когда я жила одна и рассказывала, что я там у себя дома то починила, это починила, еще что-то починила. Никто не говорил мне, ебать, Настя, ты красотка. Мне говорили, тяжело, конечно, когда нет в доме мужчины. Я такая, что нахуй? Вот эти руки это сделали. Похвали, блядь. Мне даже понравилось вообще-то.
Да, но мне кажется, такой самая часто внушаемая мысль мальчикам, мужчинам в голову — это мысль или установка на нечувствительность. Вот это, мне кажется, самое-самое распространенное, причем не только в России. Я не знаток, у меня есть предположение, напишите в комментарии, если я не прав, во всех, я думаю, арабских странах. Я думаю, ну вот в любой патриархальной, а часто еще и, мне кажется, такой автократичной стране, идея о силе мужчины и об отрицании слабости мужчины, она имеет место быть. Вот я знаю и по себе, я точно испытал на себе вот эту вот идею о том, что мальчики не плачут, угу. Мальчики терпят, мальчики не впадают в отчаяние, мальчики не истерят, вот это точно, потому что, ну, если ты в истерике, если ты в аффекте, то тебе говорят, ты чё как истеричка, ты чё как девчонка. Мальчики не обижаются. Они просто берут топор и идут рубить дрова в лес.
На топоре я хочу остановиться отдельно, потому что вся хуйня в том, что вот мальчики типа не плачут.
Они дают пизды.
Да, мальчики не плачут, они дают пизды, они дают сдачи. А потом мы говорим, о боже мой, мужчины воспроизводят там 99% насилия на этой планете. Так да, все так. Только требования к ним такие.
Это их способ плакать.
Да, ну реально, ну типа плакать нельзя. Ты приходишь домой, тебе вместо того, чтобы пожалеть, говорят, так иди дай ему пизды. Что делает ребенок в следующий раз? Дает пизды. Маму вызывают к директору, типа ваш ребенок дал пизды.
И уезжает по малолетке.
Ну типа она краснеет, бледнеет у директора. Ну не скажет же она, так это мы ему сказали дать пизды. Марья Ивановна, ну не еби мозги, он же пацан. Конечно, он должен давать пизды. А этот твой мямля. Пусть пойдет вон, подучится в карате. Забирает сына и ведет его домой и говорит, ты мой победитель, ты красавчик. Два молочных зуба, пу, как с куста. Понимаешь, это хотя бы было бы тогда, типа я ращу агрессивного вот этого убийцу и как бы транслирую ему, что он все правильно делает. Мама, нет, забирает этого пацана из школы, приходит домой и говорит, ты че, долбоеб? Драться нехорошо. И ребенок такой, вот как бы этот маленький мальчик, он такой маленький Траволта уже просто, типа, иди дай сдачи, драться нехорошо.
Да. А потом батя еще выходит, говорит, надо было за гаражи его отвезти.
Да. И тут, типа, новый уровень. И вот потом уже, когда за гаражами...
Нюанс появился. Потом, значит, он отпиздил кого-то за гаражами, все равно вызвали родителей.
Нет, а вот из-за гаражей уже пацаны уезжают по малолетке. Да. Потому что за гаражами все уже жестче, чем в школе, и пиджак не сковывает движение, понимаешь? Вот в чем херня. Что правда мужчин растят агрессивными. Как бы им говорят, ну ты должен быть завоевателем. Мужчине нельзя сдаваться. Она сказала нет, если ты сдался, ты лох, ты не альфа.
Идея, которая ну, вообще-то пропагандируется даже там в наше время сейчас, о том, что мир вообще-то очень опасное место. И здесь все хотят у тебя что-то отнять, забрать, сделать тебе хуже. Часть, наверное, правды в том, что ну, вообще-то в мире есть опасности, это да. Но вот иногда эти опасности придумывают на совсем каком-то вымышленном уровне. И идея такая, что тебе надо быть готовым к опасности. И понятно, что родители, они из какой-то тревоги за ребенка, из-за того, что он окажется там неподготовленным, из-за того, что, правда, нет надежды на какие-то органы сохранения порядка, на органы власти учат детей защищаться. Но, мне кажется, агрессивность, она даже появляется не сколько из-за того, что детей вынуждают быть агрессивными. Даже не столько из-за того, что детей учат быть агрессивными, а скорее из-за того, что детей учат не чувствовать. Мальчиков учат не чувствовать, мальчиков учат терпеть, мальчиков учат не обижаться. Но чувства найдут выход. И они находят выход чаще всего вот в таких вот каких-то очень деструктивных, разрушающих, агрессивных способах поведения.
Угу.
Это такая, знаешь, фантастическая картина, когда два собутыльника поругались и сказали друг другу: «Ты сейчас задел мои чувства». Вот это вот мне было очень больно, потому что, ну, вот здесь я правда чувствую себя неподходящим, неуместным, ненужным тебе. И другой сказал: «Блин, братан, извини, пожалуйста, я это сказал, вспылив, потому что мне было завидно». Ты выбиваешь два стакана вместо одного подряд и не падаешь. Что-нибудь такое. И они такие встретились, поговорили, вот близость произошла, они такие: «Это радостно. Ты — это ты, я — это я. Я здесь не для того, чтобы оправдывать твои ожидания, ты не для того, чтобы мои оправдывать». И дальше так. Выпили и спать легли. Но, скорее всего, это произойдет того, что, типа, ты меня уважаешь? Нет. Да ты меня уважаешь, попиздились, перо тебе в почку, и все, погнали. Поехал по этапу.
Да. И, кстати, просто тоже маленькая статистика, раз уж вот там Никита произнес эту фразу «поехал по этапу», мужчинам и женщинам за одно и то же преступление дают разные сроки. Мужчинам больше. Дискриминация ли это? Ну, я считаю, да. Ну, типа, если женщина сбивает насмерть мужчину, и мужчина сбивает, например, насмерть мужчину, или мужчина сбивает насмерть женщину, мужчинам дают больше срок, чем женщинам. Я женщина, но я не считаю это справедливым. Потому что я хочу, ну, равного отношения там к себе, хочу таких же карьерных возможностей, хочу возможности делить декрет и не лишаться вот как бы из-за сексизма своей карьеры. При этом я думаю, что ответственность я должна нести такую же, как и провинившийся мужчина. Это мое мнение.
С одной стороны, это правда дискриминация, если идти к тому, что, ну, это правда неравное отношение к мужчинам и женщинам в равных каких-то ситуациях. С другой стороны, понятно, что, скорее всего, это такой, ну, способ регулирования. У меня нет такой статистики, потому что, наверное, мужчины сбивают людей насмерть чаще, чем женщины. Ну, просто потому что, наверное, водители мужского пола больше.
Да, как меня заебал Паша, я ему такая: «Женщина за рулем — это не обезьяна с гранатой. Женщины водят намного аккуратнее и реже попадают в аварии, чем мужчины». Паша говорит: «Потому что мужчин просто больше за рулем, поэтому женщины попадают реже».
Да.
Пиздец, пожалуйста, помогите мне выиграть этот спор. Мне нужна статистика среди женщин и среди мужчин. Типа раздельная статистика, ну вот, допустим, вы понимаете, да, что я говорю там абсолютную чушь сейчас. Типа 150 женщин и 750 мужчин. Из 750 мужчин 750 побывало в аварии, а из 150 женщин в аварии побывало 18. Я вот такую хочу статистику. Где, блядь, взять такую статистику? Я все равно уверена, что вы водите куда агрессивнее.
Попробуй искать на сайтах ГИБДД. Как в Америке, я видел в Твиттере дискурс о том, что вообще-то в Америке зафиксировано преступлений, совершенных белыми людьми, гораздо больше, чем темнокожими людьми. Но потом тейк такой, что, ну, вообще-то белого населения в несколько раз больше, чем темнокожего населения. И если брать в пропорциях, то преступлений, совершенными темнокожими, было совершено больше.
Ну вот.
Здесь непонятно, вот я думаю, знаешь, про то, что правда, с одной стороны, это такой способ регулирования, но, опять же, вот мне кажется, корни всего идут в психической базе такой. У мужчин, правда, очень мало способов доступных, которые легализованы для них морально, проживать сложные моменты жизни. Проживать кризисы, проживать обиды, проживать горечь, утрату, проживать зависть, стыд. Ну а что у нас есть? Типа в церковь сходить?
Понимаете, Никита тут аккуратничает, потому что он мужчина, и потому что это я принесла эту тему, я давно ее хотела обсудить, и Никита на это все посмотрел и говорит: «Настя, ну ты, конечно, блядь, ёбнулась, нас же сожгут». Вы бы, чтобы понимали, у меня тут много разных пунктов. Например, дискриминация при назначении опеки. То есть, когда выбирают главного опекуна, априори выбирают мать. Мать не выберут только если она, ну там все пиздец, как бы вот уже на последней стадии алкоголизма, наркомании или ее не удалось найти. Вот тогда назначат отца.
Или если мужик не прибегнет к коррупции.
Да, потом мужчина вообще-то сильно дискриминирует на условно-женских профессиях. Типа медбрат, учитель. Я училась на филфаке. С нами училось несколько парней. Они пошли преподавать в школу. Русский язык и литературу — это парни, которые, правда, хотели быть учителями. Хотели учить. Они пошли учить. Вы не представляете, с каким вообще сексизмом и травлей они столкнулись просто на практике. Когда они рассказывали нам истории, как с ними обходились взрослые учительницы, как бы это было ужасно. Вот об этом, например, я еще написала. Еще у меня тут написано про вот воинский учет, про воинскую обязанность. Да, медики, женщины тоже подлежат воинскому учету. И некоторые профессии, на которых работают женщины. Но призывники у нас, вот как бы срочники, мужчины, я думаю, вот ты, Никит, даже не сказал этого в выпуске, когда я тебя спрашивала про какое-то давление, потому что это, мне кажется, стало какой-то нормой жизни для пацанов разобраться с военкоматом. Чем ближе к 18, тем больше мыслей, надо разобраться с военкоматом.
Сейчас про это хочется думать меньше всего.
Да, либо думать о том, как, в общем, отмазаться, либо думать о том, что, типа, да, заебись, конечно, я самый буду классный срочник, я пойду. Понимаешь? И это же тоже тот выбор, который мужчинам приходится делать, ну, а мне вот не пришлось, например.
Если продолжать эту идею такую, то жизнь мужчины менее ценна, чем жизнь женщины или ребенка. Потому что первый, кого отправят на войну, это мужчина. Первый, кого отправляют защищать границы, это мужчина. Понятно, что, ну, здесь физиологические особенности, то, что мужчина обычно там выше, сильнее, может быть, даже выносливее в каких-то там местах. Понятно, почему мужчины это делают.
Да, как понятно, почему мужчины работают, например, на вредных производствах, не знаю, на какой-нибудь добыче руды, где надо копать. Тут мне тоже все понятно.
Ну, понятная тема. Вот здесь у меня-то нет особо такого переживаний о несправедливости. У меня вообще, так вот, я придерживаюсь идеи, что поиск справедливости — это какое-то... Вот я не скажу, какое, потому что надо изучать, мне кажется, в каждом отдельном случае какое, но какое-то подавленное чувство, подавленное переживание, которое происходит, которое вообще не связано со справедливостью.
Справедливости ради? Справедливости не существует. Справедливость — это очень субъективная штука. Вот в чем дело.
Кому-то везет больше, кому-то везет меньше, кому-то в чем-то везет, кому-то что-то не везет.
Даже просто, вот, допустим, я считаю справедливым, например, два человека делают бизнес. Справедливо ли делить расходы 50 на 50? Ну, конечно, справедливо. Мы же вдвоем начинаем, значит, наши доходы будут 50 на 50. А если один вкидывает больше денег? Или, а если один больше часов работает? И вот тут начинаются вопросики к справедливости. Это то, как мы договоримся и будем считать справедливым.
Даже не так, я бы сказал. Справедливость — это такая зона интроектов. Интроектов и проекций. У интроектов, то есть убеждений моих, а проекция — это ожидания от других людей. Проблема в том, чтобы оперировать интроектами и проекциями, в том, что у других людей они могут отличаться. То, что для тебя очевидно и понятно, может быть совсем не очевидно и непонятно, и совсем по-другому для другого человека. Понятно, что есть какая-то, правда, общая такая мораль про то, что там не убивай, не кради, это плохо, и это здорово, что такое есть, потому что это, правда, нас сохраняет как вид, поддерживает какой-то плюс-минус порядок в обществе. Но в каких-то таких бытовых, менее очевидных взаимодействиях опираться на проекции и интроекты, ну, не всегда получается. Вот эта вот идея про то, что вот на что договорились, то и соблюдаете, это уже такое место, где ты переходишь из зоны такой проецирования на другого, типа я жду от него вот этого, я надеюсь, он так и будет себя вести, в зону такой уже больше к близости, в зону контактирования, когда я встречаюсь с этим человеком, говорю, я такой, я жду от тебя такого, а ты такой, ты вот можешь такое, давай договариваться. И вот тогда уже это переходит вот в такую историю. Вот правда в этом есть смысл. Явно, что вот в этих условностях, которые к мужчинам предъявляют, явно есть смысл. Например, то, что там ребенка отдают женщине, если пара разводится. Да, мать важнее для ребенка в начале его жизни. Понятно, чем обусловлено.
Ну, в начале жизни, да. Но для мальчика спорно. Мужское влияние для мальчика важно. Особенно там с какого-то возраста.
Да-да-да, это я согласен. Здесь же тоже надо отталкиваться от того, какой возраст. Если пара разводится, когда ребенку там 3 месяца, то тут, как бы, мне кажется, вопросов не возникает.
Мне-то кажется, что вся эта херня обусловлена патриархальными устоями. Ребенка оставляют матери не потому, что мама лучше, блядь, воспитает. Иногда вообще-то хуже. Будем откровенны, иногда, конечно, хуже. Даже если это вот социально одобряемая мать, иногда это полный пиздец. И, может быть, бате было бы отдать сохраннее. Мне кажется, это все идет вот из этих, блядь, первобытных наших установок. Когда мужик идет воевать, мужик идет в крестовый поход.
Ну или на охоту.
Мужик идет на охоту. Но у нас-то другое время.
Охота и работа в рудниках случалась гораздо чаще, чем война.
Пусть так.
Вот ты когда говоришь, куда идет мужчина, тебе первое, что в голову приходит, это защита.
Угу.
Защита либо атака.
Да, никто не говорит, что мужчина идет играть в футбол с пацанами, это правда. Но это, кстати, про то, что ты говорил про удовольствие. И это же тоже про некоторое вот это вот ожидание, у меня же записано. Я это брала не откуда-нибудь, а читала всякие вот там исследования, и почему он решили сделать, значит, мужской день. Это же та самая агрессия приписывается мужчинам, которая требуется от мужчин. Защита, блядь, добыча и вот это вот все. Поэтому я говорю, мужчина идет на войну. Поэтому я говорю, мужчина идет добывать еду.
Вот очень важно, чтобы вы, слушая этот выпуск, не начали думать, что агрессия и защита — это плохо. Это неплохо. Агрессивность — естественная часть нашей жизни. Защита от чего-то — это как защита границ. Просто защита границ может выражаться в том, чтобы, например, сказать соседям, чтобы не шумели ночью, а может выражаться в том, чтобы, ну, правда, обезопасить свое жилище и обезопасить свою жизнь.
Да, до сих пор выстраивание границ — это отцовская функция для ребенка. Выстраивание границ. Научить обращаться с этим миром. Это до сих пор отцовская функция. Как бы мы этого не избегали.
А про пожары и всякие катастрофы, когда женщины и дети вперед, это тоже понятная история, которая, мне кажется, была очень актуальна там еще, например, 150 лет назад. Потому что если будет 100 мужчин и одна женщина, то она будет рожать там одного в год максимум.
А если будет 100 женщин и один мужчина, то 100 рожать, да.
Да, то они могут 100 рожать в год. Ну, это понятно, обусловлено. А про детей, мне кажется, это какая-то гормональная эволюционная история. Но я тут не уверен, тут надо как бы сверяться с учеными.
Про детей — это чтобы было кому работать, пока женщина будет рожать.
Тоже, да, вариант.
Это типа рабочие руки вообще-то. Маленькие, но рабочие.
Да, но в современном мире это уже не так актуально. Не то чтобы нам не хватает женщин и слишком много мужчин. А про то, что мужчины умирают раньше, сильно раньше, вот мне кажется, первая причина — это низкая чувствительность и низкая культура заботы о себе. Потому что даже банально, вот я ходил там к офтальмологу недавно в поликлинику, взрослых женщин там сильно больше, чем взрослых мужчин.
Конечно, у меня папа просто как маленький. Ему как будто бы 3, блядь. Загнать его к врачу, у него должен реально отвалиться уши, лапы и хвост. Он такой: ебать, все отвалилось, ладно, сбегаю, пусть пришьют. Но я к вам на 5 минут, быстро пришили и не ебите мне мозги.
В терапию, кстати, также приходят мужчины. Вот женщины чаще приходят в терапию так: у меня проблема, мне тяжело, мне тревожно. Пришла поговорить об этом, я пришла за поддержкой. Мужчины чаще приходят в терапию с таким запросом, типа: бля, что-то не так, сделай со мной, чтобы так было, и я пойду.
Бабки не проблема.
Просто скажи, что делать. Скажи, что делать? Я мне, блядь, вот это до пизды все твои чувства. Извини, пожалуйста.
Мужчиночки прекрасные, это правда. У меня точно так же приходят в терапию.
Мне кажется, зависит не от терапевта. Это такое общество сложилось. С одной стороны, это правда здорово. Нацеленность на решение проблемы, неважно, у мужчины или у женщины, с одной стороны, мешает, например, в случаях терапии, проживания каких-то чувств, переживания момента и так далее. А с другой стороны, она вообще-то во многом помогает, И неважно, мужчина ты или женщина, у тебя есть такое качество, где ты мало рефлексируешь, много делаешь, сразу исправляешь. Вообще-то во многих сферах жизни это очень помогает. Короче, все неоднозначно. Вот к чему мы приходим.
Нет, нифига. Я была, например, в ужасе в полнейшем, когда готовилась к этому выпуску. Я такая, дай гляну, короче, среднюю продолжительность жизни мужчин-женщин. И у женщин это 65 с хвостиком лет, а у женщины на 11 лет больше.
По-моему, уже больше.
Может быть. Но все равно вся херня в том, что пенсионный возраст повышают, а продолжительность жизни мужчин вообще какая-то унизительно маленькая.
Так в этом и смысл. Поэтому и повышают.
А почему у мужчин пенсионный возраст дольше? Типа, мужчина может работать дольше? Он умрет, блядь, скоро. Он, может быть, до пенсии не доживет. У нас еще какой-то гигантский процент мужчин, которые умирают до 65.
Да, и да. Мужчина, правда, может работать дольше, мне кажется.
Так я не уверена, он, блядь, не плачет.
И это тоже правда.
Кто может работать долго, если он не плачет? Это бред. Я видела рилс вот буквально сегодня. И там какой-то накачанный мужик рассказывает, в общем, как он обращается со своей женой и дочкой. Он говорит, когда у женщины что-нибудь не получается, она плачет, эмоционирует, не может справиться, она на самом деле уже знает решение. Проблема уже решена. Она просто не может справиться со своими эмоциями. Поэтому я просто беру ее, обнимаю, целую, говорю, детка, ты лучшая, я всегда с тобой, я тебя поддержу, ты самая классная, пойди сделай это. И все, она успокаивается, и все, и решает все свои проблемы. И дочь также. И я думаю, блядь, не дело в том, что это женщины так устроены, это дело в том, что мы все так устроены. У нас что-то не получается, мы бесимся, злимся, и нам очень нужен человек, который скажет: «Иди обниму, иди поглажу, с тобой все в порядке, давай, мы вместе, я с тобой, ты справишься».
Это, знаешь, это такая очень упрощенная модель гештальта.
Ну, типа да.
Потому что гештальт же тоже опирается на то, что мы уже все знаем, и проблема не в том, что мы что-то не знаем, а в том, что мы запрещаем себе что-то знать и к чему-то прикасаться. Правда, только там не всегда нужно поддержку и сказать, что ты справишься. Иногда здесь нужно сначала заметить энергию, потом сфокусироваться на ней, а потом уже что-то с этим делать. Но это, правда, не гендерная история.
Конечно, не гендерная. Я просто смотрела на этого качка и думаю, а кто тебя обнимает, блядь, когда ты плачешь и бесишься, что у тебя что-то не получается?
Другие качки.
Твой друг-качок в спортзале. Может быть, он, блядь, обнимает тебя?
Гейский юмор, вот у меня есть теория, вот это вот дружеский гейский юмор, вот когда там мужики в компании, классная задница, братан, сказать друг другу там или еще что-то, вот мне кажется, иногда...
О, господи, вы уже так делаете, да?
Про себя я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти утверждения. Отличный ответ, кстати, я его где-то прочитал или услышал. Вот у меня есть предположение, что это вот какая-то такая внимательность друг к другу, какая-то такая забота. Будем честны, подвижки в том, что мужчины становятся более открыты к своей эмоциональности, открыты к своей какой-то вот психической такой части, она точно прослеживается. По крайней мере, в моей картине мира. Мужчины ходят на терапию. Мужчины лайкают мой пост о том, что мужчины не умеют любить других мужчин. Я замечаю, как мужчины так с уважением относятся друг к другу, с заботой какой-то, с состраданием. Про границы даже думают иногда. Ну, это вообще шикарно. Особенно, когда я, знаешь, я наблюдаю с ребятами в районе 2000-х годов, рождения.
Никак не могу смириться, что они уже родились.
Те, кто родились в 16-м году, уже в первый класс пошли. Да-да, а те, кто, когда мы слушали эмо-музыку в 2007-м, когда у нас сентябрь горел, они скоро совершеннолетними станут. У меня такая точно неполная картина. Я опираюсь, вот вижу в основном таких киберспортивных ребят, но они вообще-то говорят о психическом здоровье. Если не прямо, не такими терминами «психическое здоровье», а они такие, типа, блин, сострадательны. Я вчера смотрел турнир, куда поехала команда из русских и белоруса, за которых болею. Стримеры смотрели, а там камера включена, они такие, блин, на него прям видно, что ему это важно. Они прям так про чувства говорят, видно, что он старается, видно, что ему тяжело, видно, что он такой накаленный. И я такой думаю, как здорово, я порадовался очень этому.
Молодежь, вы молодцы.
Ну и мы молодцы. Мы молодцы тем, что поднимаем это в себе. И то, что вчера я услышал очень прикольное описание, даже не то, что счастливой жизни, а скорее... Как хорошо прожить жизнь? Это оставить мир лучше, чем он был, когда ты пришел в него. И вот я думаю, что мы причастны к этому. Я в этом плане вообще, у меня к себе претензий нет.
У меня тоже нет к себе претензий. И я считаю, что все наши курсы прекрасны, и подкаст наш прекрасен.
И про наших родителей я тоже думаю, что наши родители тоже в каком-то смысле тоже вообще-то оставили мир лучше, чем он был до них. Потому что мой дед, ну вот эти вот установки такие токсичные, мужские, вот у него их было сильно больше, чем у его отца.
Короче, наши родители тоже молодцы. Они нас родили и так допекли вот этими тянущимися советскими установками, что нам пришлось терапию вывести из стигмы и пойти на нее всем.
Да нет, нет.
Мы красавчики! Мы красавчики! Дети 90-х! Мы красавчики! Наши родители красавчики!
Я думаю, в целом-то так каждое поколение в этом смысле делает лучше.
Да, я эйджизмом позанимаюсь. Да, я скажу вот этим, кто там скоро станет совершеннолетним. Дети 2007-х. Нам было тяжело. Мы пошли на терапию, когда все говорили, что если ты в терапии, ты псих. Мы прошли это. Теперь о терапии говорят в интернете. Пользуйтесь.
Вот мне кажется, я все-таки белый, привилегированный, цисгендерный мужчина. Потому что, ну, не сказать, что я встречался с каким-то огромным сопротивлением против терапии. Чтобы вот кто-то мне говорил, что что-то не так.
А ты позже просто начал консультировать. Когда я начала консультировать, ко мне приходили люди, и это была одна из самых страшных тайн, что они ходят на терапию.
Mm-hmm.
Мы всерьез обсуждали, что психотерапевт — это маргинальная профессия, что как бы на нас скрывают. Мы люди, которых нет. И очень стыдно, что мы есть.
В целом я согласен. Просто такое наблюдение, порадоваться за себя. Хорошо, что я не сталкивался с таким каким-то осуждением. Хотя, мне кажется, если бы я сталкивался с таким осуждением, я бы пошел на терапию еще раньше.
Ты и возраст свой в Тиндере занижал. Будем считать, что ты просто из другого поколения.
Это был эксперимент. Я ставил тот, на который чувствовал.
Ну, шутка смешная, скажи.
Стараюсь это не выделяться среди зумеров.
Слушай, у меня есть еще вообще довольно сложная тема, которую я не могу не затронуть. Это сексуализированное насилие в сторону мальчиков и мужчин. Оно присутствует, и можно говорить, что присутствует насилие взрослых мужчин к мальчикам. Это правда. Очень тяжело говорить про насилие женщин к мужчинам.
Бывает еще сексуализированное насилие от других мальчиков к мальчикам. От пацанов подстарше к пацанам помладше. Такое тоже бывает.
Да, это все есть. Но это очень подтверждает идею, которая сейчас громко звучит, что мужчины — авторы насилия. И в основном это так. Но один мой знакомый мне рассказывал историю, которая потрясла меня просто до глубины души, до ужаса. Как он был на отдыхе, его семья познакомилась с другой семьей, пацаны вместе играли, а потом он зашел за своим другом в номер, это взрослая женщина, говорит, зайди, подожди, его нет, он сейчас придет, и начала лапать моего знакомого. Она такая, будешь ли пиво? И начала его домогаться, трогать за член. Ни для кого не секрет, что абсолютно неважно, хочешь ли ты заниматься сексом с этой женщиной, если она будет трогать твой член, он встает. В редких случаях эрекции не происходит. Не то, что мужчина может вообще контролировать эрекцию силой мысли. Когда эрекции не происходит, она не происходит по другим причинам. Не потому, что я приказал этому члену лежать. Потому что, блядь, у меня есть девушка. Нет, так невозможно. Так нельзя. Поэтому, вообще-то, если мы говорим про токсичное, да, соблазнение, про неэтичное соблазнение...
Это уже домогательство, а не соблазнение.
Это были домогательства, да. Это сексуализированное насилие. Соблазнение пьяного мужчины – это тоже, блядь, домогательство. И это тоже сексуализированное насилие. А знаешь, что самое ужасное? Что мы говорим, он ее напоил и занялся с ней сексом, она была пьяная, она не хотела. Типа, это насилие.
В обратную сторону это также работает.
А знаешь, что ужасно? У меня была компания в университете, и нас было много-много там девчонок. Ну, мы выступали вместе. Я помню разговор, где две девочки на полном серьезе обсуждали. Она такая, вот там, типа, он мне нравится, но у него есть девушка. Ну, а этот чувак был тоже из выступающих кругов, профактива. И одна другой говорит, так вот, будет вечеринка, просто напейся с ним и переспи. И девушка его бросит, а он будет с тобой. Ну, у меня до сих пор волосы дыбом.
Охуительный план. Надежный, как швейцарские часы.
Я не знаю, скажи мне, что я нормальная, что у меня ни у одной волосы дыбом. Просто я бы обратилась ко всем слушателям. Жалко, что вас нет сейчас с нами тут на записи. Неужели это нормальная история? Это же тоже, блядь, сексуализированное насилие. Это насилие. Напои его и выеби. Это такое же насилие, как напои ее и выеби. Это же просто трешак. А самое ужасное, что мужское насилие абсолютно замалчивается. Изнасилования мужчины не существует. По результатам опросов в США, потому что, естественно, результатов опросов в России на эту тему я не нашла. Так вот, по результатам опросов мужчин в США, правда, мужчины не обращаются за помощью. Мужчины не обращаются, не заявляют о сексуализированном насилии. Как будто бы если у тебя член, и это вот твой член проникает в женщину, значит, априори ты не можешь быть изнасилован. А все эти техники, как насиловать мужчин. Ой, я тоже там читала какие-то жуткие истории.
Не, не рассказывай. Это плодить не надо.
Ладно, хорошо, не буду. Я читала истории мужчин, которых насиловали женщины. Мне это было читать точно так же больно, жутко и зло, как истории про изнасилование женщин или детей. Но это трэш.
Мужчины тоже могут быть привычны к насилию над собой. Даже не обязательно там, сексуализированному насилию. Мужчины могут быть привычны вообще к идее насилия над собой. Ну, типа, сделай через «не могу», «терпи», «не плачь». Это что же насилие такое?
А плюхи, которые раздают мальчикам? Ну, типа, батя может пожалеть девочку и не дать ей там подзатыльник, но пацану подзатыльник даст. Ну, что вообще, хули игра такая?
Мне не очень нравится сравнение с тем, как у девочек. Потому что я думаю, что таким образом мы тоже в каком-то смысле поддерживаем такое различие, что вот типа есть девочки, есть мальчики. Вот именно в разрезе такого насилия. А вот мне кажется, идея этого выпуска не в том, чтобы сказать, что в сторону мужчин больше насилия, чем в сторону женщин. Нет.
Нет.
Точно нет. Не в сторону того, что мужчин дискриминируют больше, чем женщин.
Точно нет.
Нет какой-то идеи сравнить, кому хуже или в кого больше летит насилие, в кого больше летит дискриминация. Точно нет. А идея этого выпуска — обратить внимание на то, что, ну, вообще-то в сторону мужчин тоже такое бывает. Мужчины тоже люди, оказываются.
Да, мужчины тоже люди, вот так вот. Мужчины тоже сталкиваются с тяжелыми переживаниями. Мужчины сталкиваются с агрессией в свою сторону. Мужчины сталкиваются с насилием, в том числе с домашним насилием от женщин.
Мужские чувства — это шкатулка, которая еще не открыта настолько.
И непонятно, когда ее можно будет открыть.
Да нет такого, что когда-то ее будет можно открыть. Я думаю, открывается постепенно. Мы чуть-чуть про это поговорили, кто-то об этом подумал, кто-то где-то еще где об этом поговорил. И она постепенно открывается. Ну, она уже постепенно открывается. Мужчины уже обращаются за психологической помощью. Мужчины уже говорят о своих проблемах. Мужчины уже выбирают какие-то круги общения, где они могут рассказать о себе, о своих чувствах и своих проблемах. Эта коробочка уже открывается.
Слава богу, мужчинам уже можно выбирать творческие профессии, которые считаются скорее женскими, типа учитель, воспитатель в детском саду. Ну, в России я не встречала воспитателей мужчин, а вот когда я работала на французскую сеть детских садов, там это было как бы уже обычным делом, что вот у них были мужчины-воспитатели. У меня продвинутые мамы, когда вот у меня был бизнес по подбору нянь, такие продвинутые мамы нанимали мальчикам гувернёров. Не гувернанток, не женщин, а гувернёров, которые делали уроки, занимались физкультурой, гоняли в футбол вместе. Просто как бы мужчина-гувернёр.
Угу.
То же самое, что гувернантка, только гувернёр, блядь, только мужчина. И слава богу, это меняется. Но все равно мне было важно сделать этот выпуск. Ну, еще потому что у меня, например, мужик на 5 лет меня старше, и не хотелось бы, чтобы вот он умер раньше. А уж тем более сильно раньше.
Вообще, правда, хотелось бы пожить подольше.
Mm-hmm.
Пожить подольше, поздоровее и поменьше, чтобы насилия было в этой жизни.
Mm-hmm. Честно сказать, некоторая тоска разливается по мне.
Вообще говорить про насилие. Тут много чувств страха, ужаса, бессилия, злости, ярости поднимается. Правда, вот я, может, такой оптимист, Но я-то склонен замечать, что это меняется так в лучшую сторону. Даже банально, еще когда я был в 9 классе, например, были гопники, которые отбирали телефоны, могли угрожать там ножами.
Да, наши молодые слушатели. А сейчас нет гопников? Мы только недавно с Пашей вспоминали гопников. И думаем, они есть или нет?
Ну, для меня поменялось после 11-го, может, класса, когда в универ поступил. Перестал их видеть на улицах, перестал вообще слышать о том, чтобы кого-то побили за телефон или отжали телефон. Там появились другие случаи, что кого-то побили там, типа, не знаю, за...
За узкие джинсы, блядь.
Нет, за узкие джинсы тоже уже вроде не били. За внешний вид это, по-моему, там уже тоже переставали. Там были вот просто такие пьяные разборки.
Да мы уже жили в Москве, когда вас побили за узкие джинсы.
Нас точно не за узкие джинсы там побили. Скорее, там просто по беспределу на нас налетели со спины 3 парней.
Я все-таки хочу попросить наших юных слушателей написать, куда делись гопники, есть ли они. Потому что мы, блядь, уже давно нерелевантная выборка. Кстати, вот я могу сказать, что когда я училась в универ, никуда гопники не делись. У меня весь район был в гопниках. Мы с детства дружили, поэтому они у меня телефон не пиздили, а до дома провожали, чтобы никто не обидел. Но эти гопники никуда не пропали, они были. А вот я думаю, где сейчас гопники? Мне кажется, они тоже должны существовать в природе. Ну, что-то такое вот агрессивно-маргинальное в природе. Неужели не существует больше?
Не только молодое поколение, не только про гопников. Если у вас есть история, которая поделится, можете написать либо вот в чате подкаста, либо написать нам.
Или вам нужен выпуск с историями, где мы читаем, комментируем ваши анонимные истории, не разглашая автора этой истории. Вы тоже нам маякните, мы сделаем. Может быть, после этого выпуска и мужчины нам будут писать побольше.
Да, можно маякнуть нам в Телеграме, у нас там есть канал великолепный, бывший. Ссылка есть в описании. Вы можете там в комментах писать. Вообще очень приятно, что вы там пишете отзывы на выпуски, как вам нас слушать и так далее. Я думаю, на этом сегодняшний выпуск можно закончить.
Да, это выпуск без вывода. Единственный вывод Никита сказал в начале, что мужская жизнь тоже имеет значение. И то, что Никита сказал уже в теле выпуска, что любая жизнь имеет значение. А то, что мне хочется сказать, пацаны, вы это себя поберегайте, пожалуйста, тоже. Заебись, что вы сильные, смелые, ловкие, умелые. Но любим-то мы вас не только за это. Хочется как-то любить вас подольше.
У меня есть свое обращение к парням, что парни. Можно быть разным, можно чувствовать. И вы наверняка много чего чувствуете. И я думаю, что помимо того, что об этих чувствах можно говорить, сейчас сильно больше людей готовы слышать про ваши чувства.
Точно. Пусть этот выпуск будет таким разрешением, что можно говорить. Время меняется.
Кто заплакал, ставьте плюс в чат.
Я хочу уже поставить плюс в чат.
С вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами была Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и руководитель клуба «Подруга подруги».
И Никита Савельев, практикующий гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех мужчин. Блять! И предводитель всех мужчин, так и оставим.
Нет, нет.
А еще предводитель всех красивых. Великолепный, чувствительный мужчина в подкасте. И вот представляете, нормально, вроде, слушаете вы его.
И с вами такое же может быть через 7 лет терапии. Я думаю, терапия с мужчиной. Вот в этом плане, вот именно в плане такого какого-то отношений с мужчинами, она очень много дает. Вот, рекомендую, если не пробовали, попробуйте. Слушайте наш выпуск на всех площадках, на этих же площадках. Ставьте нам хорошие оценки, подписывайтесь на наш подкаст, рассказывайте о нем в социальных сетях, в сторис, в личных сообщениях. Рекомендуйте друзьям, пишите нам хорошие комментарии. Если вам есть, хочется что-то предложить, может быть, сказать, что вам чего-то не хватает, тоже можете это написать и рассказать нам. Мы читаем, слушаем, иногда даже отвечаем.
Да, а еще вы можете предлагать темы, которые вы хотели бы услышать от нас. Мы тоже все это почитываем и периодически вдохновляемся вашими предложениями. А еще про негативные комментарии и низкие оценки. Их не пишите и не ставьте. Спасибо, пожалуйста. Только высокие оценки и хорошие комментарии. Будем длить добро, потому что кому нужно зло? Никому. Лучше помедитировать. Все. Мяу.
Я бы даже сказал, если вы дослушали до конца выпуска и при этом вам не нравится, и у вас поднимаются какие-то плохие чувства на нас, ну, в кавычках плохие, потому что плохих не бывает, вместо того, чтобы написать какую-нибудь гадость про нас или поставить плохую оценку и забыть, можете совершить над собой усилие такое, не насилие, а усилие, и попробовать, ну, либо разобраться, что это за чувство, что именно вас триггернуло во мне или в Насте, или вообще в том, что мы говорим, или в нашем подкасте, и написать об этом. Можно нам, можно в дневничок, можно своему психотерапевту рассказать.
Нет, можно даже в отзывы. Если вы будете ставить одну звезду и писать «это ведущая быдло, ругается матом, слишком громко смеется, господи, как я завидую, я тоже так хочу, почему я не могу себе позволить быть настолько же свободной», вот так можно даже одну звезду поставить. Хуй с ним, люди хотя бы прочитают правду с вашей одной звездой. А вот не надо писать, что я ругаюсь матом и хуёвый из меня психолог. Это неправда.
Да, кто пишет мне, что я душнила, объясните по пунктам, пожалуйста. 1, 2, 3, вот в каких местах я душнила.
Ха-ха, блядь, Никит, ну ты же реально душнила. Все, ребятки, пока-пока.
Всем пока.